От Марка здесь 8. Вот во втором стихе: «Жал мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и ничего им есть». Это во второе такое, ну, чудеса, чудо, которое он сделал, покормил народ. А здесь кажется, что народ, ну, более, скажем, сильно интересовался на слово. Это не за любопытность. Они 3 дня были при Иисусе. И сравнивая с другими евангелиями, это кажется, что у этих людей, в принципе, язычников, или, по крайней мере, многие были, но язычников. И тоже в другом Евангелии написано, что учеников, типа Иисус сказал, ну, отправь им домой. Иисус ответил, ну, как мы сможем им отправить домой? Они, ну, по пути будут остановят в дороге, потому что из них некоторые пришли издалека. Получается тогда, что это еще пример, где мы видим, что у учеников была какая-то тенденция отправить людей назад. Первым такое чудо, и тоже они сказали, ну давай, Иисус, отправим домой. Да нет, пусть они останутся. Еще пример, дети пришли, и они сказали, иди отсюда, Иисус занято. Женщины пришли с детьми, поискали благословение, учеников сказали, уйди отсюда. И тоже была эта язычников, та женщина, язычница, которая пришла к Иисусу и хотела, чтобы он исцелил дочь ее. Они сказали, и она постоянно попросила. Иисус не отвечал, он не отвечал. И они сказали, Иисус, отправь отсюда ту женщину. Она как-то неадекватная, она ненормальная. Отправь ее отсюда, пусть она не мешает нам. И вот Иисус поворачивал и ей исцелил. Итак, у нас тогда точное впечатление, 5, если не 6 примеров, где учеников хотели запретить людям к Иисусе. И он им критиковал, что да нет, разрешай людей ко мне. Из-за этого я вижу, ну, какой-то принцип в человеческом природе, что мы вообще страшны людей по природе. Вот у нас такой склонность всегда сказать человеку, нет, ты не сможешь. У нас тогда такой склонность строить забор возле Иисуса. Сказать, что да нет, он для меня, не для вас. Вы как-то не серьезно. Ой, вы не сильно интересуетесь. Вы, ну, он, она неадекватная, он не то и так далее. Так, к сожалению, у нас есть такая склонность. Потому что здесь вот в Евангелиях у нас, как я сказал, 5, если не 6 примеров, где учеников пробовали запретить людей к Иисусе. И он сказал, да нет. Пусть они ко мне. Значит, по-моему, что он более открыт, чем вообще мой. Мы очень консервативны. Мы считаем, ну, других людей довольно отрицательно. Что, ну, мы смотрим на людьми, ну, с отрицательным взглядом, что они не искренние, он не то, она не та. Вот. И Иисус просто открыт к людьми. И он собрал этих людей и опять им покормил. И я сказал, что сравнивая с другими Евангелиями, это кажется, что это было они в основном язычников. В первом веке кушать с кем имело огромное значение. Огромное значение. Помните, как фарисеи жаловались, что вот, разве вы не знаете, вы не заметили, что ваш учитель кушает вместе с страшными людьми, грешниками, проститутками и так далее. И несколько раз они подняли этот вопрос с Иисусом. Зачем ты кушаешь с этими людьми? И он отвечал, что я врач, я пришел исцелить больных. То есть он имел в виду, что моя откровенность к этими людьми, это чтобы им спасать. Это чтобы вести им к покаянию. Это не так, что у Иисуса есть какой-то стандарт, и если ты сможешь достичь такого стандарта, ну хорошо, тогда ты сможешь садить на моем трапезе. Он наоборот, он открывал свой трапез, приглашая людям сидеть с ним, съесть с ним, кушать с ним, чтобы вот показать людьми, что я к вам открыто. И когда читаем от Иоанна об этом, от Иоанна 6, где он, ну, записал, ну, написал, как Иисус покормил народ. Это видимо, что Иоанн имел в виду, что это каким-то прообразом преломления хлеба. Читая от Матфея, от Марка, от Луки, все ясно написано, что прямо до распятия Иисус сделал преломление хлеба. От Иоанна об этом мы не читаем. Но что у нас есть? У нас есть от Иоанна 6 главу, где он записал, ну, написал насчет того чуда, когда Иисус накормил эту толпу. И Иоанн так писал, видимо, с таким языком, так как он это понял, как прообразом преломления хлеба. Так как немножко странно, в первом взгляде, что от Матфея, от Марка, от Луки, мы читаем с самого конца Евангелия насчет крещения, что надо креститься и так далее. От Иоанна об этом мы не читаем. Но фактически мы читаем, потому что от Иоанна 3 главу, он сказал, что ну, он написал о том, что человек должен родиться от воды и от духа. И много таких ну, примеров. Конечно, самое очевидное насчет рождения Иисусом. От Луки, например, от Матфея ясно написано Мария, как она стала беременная, и вот и тогда, таким образом, Иисус Сын Божий. От Иоанна, первым взгляд, глобальная тишина об этом. Да нет, написано. Просто другим образом. Он сказал, что в начале было слово, и слово стало плоть. И это его форма, ну, объяснение, что, ну да, Иисус родился от Марии. Он просто использовал ну, другой ну, язык и так далее. И тогда Иоанн, по крайней мере, видел эти ну, чудеса, когда Иисус покормил народом и кушал с ними, так как прообразом преломления хлеба. И здесь я хотел заметить, что Иисус был совсем открыт к людьми. И мы тоже замечаем, что учеников сперва были страшно против. Этих лишь язычников. Отправим домой. Пусть они ослабеют в дороге. Неважно, они лишь язычников. И всегда был в истории, по-моему, церковь какой-то ну, неприятность насчет тот вопроса. Когда откроем, скажем так, ну, трапез Господню, людей как-то против. Ой, нет. И тоже здесь написано в 6 стихе. Иисус взял хлебов, воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим. Это точно то, что написано в последний вечер. Иисус взял хлеб, благодарил, преломлял и дал ученикам. Это точно, слов за слов, без вопроса. Это видимо, что даже здесь от Марка, я сказал, что точно от Иоанна, но здесь и тоже ну, от Марка, 8. Это понятно, что это как-то используется язык, который более употребляется в преломлении хлеба. Это видимо, что нам надо это понять, как ну, какой-то прообразом преломления хлеба. И видите, как Иисус действовал через учениками. Он дал им, и чтобы они раздали народу. Конечно, Бог может делать все то, что Он хочет, моментально. Без никакого, ну, помощи, скажем, от человека. Но здесь написано, что Он действовал через людьми. И это как Он делал. Допустим, Он хотел, видимо, спасать допустим, женщина Ефремовья. Он мог бы Лида просто ну, отправить Лиду в Евангелие. Вот так. Но он действовал через Олегу. Он действовал через человека. И это всегда его скилл. Он мог бы все делать, как он хочет. Но он предпочитает работать через людьми. И это вот, мы являемся его руки вот на этом свете. Мы являемся его инструментом. И без нас как-то мы являемся его правой рукой. И, конечно, мы все так и не хотели бы, потому что мы такие слабые, такие ленивые, такие, ну, неспособны, кажется. Но это вот его стиль. Итак, я думаю, что из-за этого, особо понимая в 6 стихе, как он взял хлеб, благодарил, преломлял и дал ученикам, как это точно, точно, точно язык последнего вечера. Я думаю, что точно во время преломления хлеба это что? Но если мы приглашаем другими, то есть если наша трапеза, скажем так, открыта, ну ничего плохого. Но самое главное, то, что мы учим, то, что мы будем преподавать. Мы все, наверное, боимся, что ой, а вдруг лесбики или гомики, или вдруг мусульман и так далее, вдруг они приходят к нам, а что? А разве нам придется с ними даже преломление делать? Понимаете, если вы будете ясно и четко проповедовать, нет такой, ну, неясности или вообще такой, ну, моменты из Писания, которые, ну, каждый церковь согласен будет с этим. А если вы будете, или мы будем, проповедовать истину, ее, ну, четко и ясно, таких людей сами уходят. Ты начинаешь проповедовать о том, что, допустим, Иисус является Сын Божий, Троицу нету в Библии, или сатана не существует. Таких харизматов и так далее, вы говорите, что говорить на языках это шутка, как эти харизматов делают, это обман, это ба-ба-ба, они сами уходят, вы не переживайте. И вдруг они возьмут кусочек хлеба, пусто, пусто. Но самое главное, Иисус был открыт к людям, и людей, как я сказал, и тоже ему критиковали, зачем ты это делаешь? Почему ты кушаешь с проститутками? Ты разве не знаешь, кто эти люди? Как они страшно разрушают семьей и так далее. Правда? Они страшные люди. Это страшно так делать. И Иисус как-то с этими людьми не согласился. Но чтобы он объяснил, я врач, я хочу этих людей спасать. И поэтому он приглашал им на преломление хлеба. Это нельзя общаться с ними в смысле участвовать на их делах. Нет, это нельзя. Участвовать с ними в деле, нет. А я думаю, что его откровенность была бы призыв к такими людьми. Ну что, хочешь? Я здесь для вас. Вау. Это просто мое предложение. О его действии здесь. В 8 стихе ели и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Помните, прошлый раз это было 12. Тут слово переведено насытились. Каждый раз, когда Иисус делал эти чуды, каждый евангелист использовал это слово. Но насытились это слабый перевод. Понятие о том, что они вообще от пузы, вообще с этими. То есть он столько дал им кушать. Это пир на самом деле. Это не просто по минимуму, что чтобы дать им кое-что по дорогу. Ну ладно, чтобы они не ослабеют в дороге, будем дать им кое-что. Он вообще столько им дал. И здесь мы видим щедрость Божию. Как он такой великодушный. И поскольку у нас есть отношения с ним, поскольку мы начинаем это понять, что он такой щедрый, значит, что мы тоже, в свою очередь, мы не хотим быть такие минималистов. Делать то, что по минимуму. Видели раньше, Захеев, и что он вернул к людьми 4 раза то, что он украл. Хотя по закону Моисеева только надо 2 раза. И кое-что украл, хорошо, надо 2 раза вернуть к этому человеку. А он сказал, да ладно, я 4 раза буду. То есть он не минималист. И здесь тоже мы как-то сможем ловить такой смысл о том, что Бог и тоже не такой минималист. Он абсолютно хочет дать по самому максимуму спасения. И Царство Божие это тоже, это не только будет вечной жизни. В смысле, жизни вечной, мы не будем умереть. Нет, он и абсолютно хочет, чтобы мы жили бы на самом высоком уровне радости, круглосуточно, во веки, веки, веков. Это за нашим, ну, пределах, конечно, наше понимание. Но это его щедрость. Есть такой стих к Ефезянам, 1 главу, где как-то предполагается, что Бог просто хочет во веки, веки, веков показать нам его милость. Потому что он такой. А мы такие. Но смотрим на каждом копеек, что, ну, что я буду делать, ой, я буду это, мы как-то все храняем для себя. Это так плохо. Когда мы думаем о щедрости Иисуса, я не говорю только в финансовом плане, я говорю вообще, что ну ладно, я буду простить тот человеку, если он покается. Нет. Щедрость Божия, это чудесно. Что вот голодные людей, правда, нужно им покормить, чтобы, ну, не ослабеть в дороге. Но можно так делать по минимуму. А он по максимуму сделал. До такой степени, что столько-столько казин осталось. И мы видим, как в 17 стихе они начинали переживать о том, что они, ну, не взяли хлеб с собой в лодке. В 17 стихе. Иисус говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете, не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Значит, что они все-таки переживали насчет хлебов. Когда Иисус показал им, что хлеб это для меня не вопрос, это ни при чем. То есть он вел им потихонечку в своем понимании насчет хлеба. И Бог тоже действует и в нашей жизни, чтобы показать нам. У него есть программа с нами, программа учеба, скажем, в жизни. Что вот какой-то случай есть, который ведет к другому выводу и дальше, дальше. Так здесь хлебов. Иисус показал им, сейчас это уже во второй раз, что хлеб для меня ни при чем. Ни при чем могу делать столько моментально. И вот они третий раз переживали насчет хлеба. Откуда достаточно хлеба? Поэтому Иисус сказал, ну что, вы еще не понимаете? И мы сможем анализировать наши жизни и понять, сколько раз у нас такой же, ну, опыт. Я помню, когда у нас был конференционный зал, ну, центр, в принципе, для библейских лагерей в Латвии несколько лет тому назад. И мы сами это строили. И первый библейский лагерь. Вот, время, наступал. Ой, и у нас стул нету. Стулей нету. Я могу с руками работать. Я могу столярную работу делать. Но плохо. Я могу. Но когда я это делаю, я не хочу других мужчин, которые смотрят на меня, потому что мне неудобно. Я знаю, что я могу это делать, я это делаю, но очень медленно. Есть такие ребята, которые возьмут инструменты, раз-раз и все, хоп-хоп и все. А я очень медленно. И плохо делаю, надо переделать. Я разрешаю только Синди смотреть на меня, когда я с руками работаю, потому что мне как-то стыдно перед мужчинами, которые иногда, ну, есть такие мужчины, золотыми руками, раз-раз и все делать. И я вот такой. Ладно. Итак, я очень переживал. Как я могу это делать? Ладно, я покупал дерево, начинал сам делать. Ой. 4-5 часов я сделал одну маленькую. Такой, опять. Ой, я весь ночи не спал, опять сделал. Я думаю, у нас просто нету, и как мы будем покормить людьми, где будем положить, ну, положить, ну, еду и так далее, мне надо это делать. Я случайно был на связи с одним братом в Франции, который я никогда не выстучал. Вот, ну, как дела? Ну, не звонил. Я сказал, вообще плохо. Он сказал, а чем плохо? Я ему объяснил по сотовому телефону, я сказал, у меня времени нету с вами поговорить, не просто так. И он сказал, знаете, у меня вот в складе, у меня очень много такие стулы, столы. У меня очень много. Стол. У меня очень много столы. Очень много столы. И, если, да, во Франции, я на самом севере Латвии, в маленьком селе возле границы в Эстонии. А что? Да, я адрес. Да, я адрес. Ладно, до свидания, все. Следующий день такой КамАЗ пришел. Ну, после, сразу отправлялся. И тот брат отправил мне где-то 100 такие столы. Ну, стол такие, ну,
Сто штук.
И у меня фото этого огромный такой КамАЗ в маленьком селе, все местные латышей смотрели, а что такое, мы даже не видели, такой огромный КамАЗ, потому что там асфальтной дороги туда нету. КамАЗ вообще туда не едет. Не езжает, да. А вот, ты пришел, вот и фотки есть. И я сказал, это водителю, все, достаточно, не надо. После 10 штук, я сказал, а что мы будем делать, 100 этих? Ну, это мои дела дать вам. Я сказал, не хочу. Я не могу не дать вам, потому что мне надо ваша подпись, что вы получили. Я сказал, слушай, мне не надо эти 100. Ну, 100 такие, мне не надо. У них фотки, как я стою с этими многими, я сказал, людей в селе, кому надо такое, люди взяли даже на дрова они взяли. Такие красивые взяли, просто так. Я думаю, что Бог смеялся. Я об этом думал, насчет хлеба, да? Данка, ты зачем переживал? Я так переживал, ночью не спал, тук-тук-тук, не то сделал, опять сделал, ой, Господи, помоги. Бог имеет точно смысл, ну, гумора, да? Это гумора, это точно, что да, ты так переживаешь, что что-то стоит, хорошо, 100 штук, я буду дать моментально, через, ну, 15 часов. И тот брат вообще мне не очень знаком. Я ему звонил и сказал, спасибо, но зачем, типа на русском, как сказать, спасибо за пурген, да, но спасибо за не очень то, что нужно. Вот. Ну, спасибо. Он сказал, ну, мне так жалко тебе, у нас были всякие эти, мы не могли эти продать. Я просто отправил ваш водитель к вам. И это вот здесь очень похоже. Мы переживаем. И Бог как бы смеется. Ну, конечно, нам надо понять, что это для Бога ни при чем. Спасать, так как он сказал Гедеон, мне ни при чем спасать многими или малыми. Это не важно. Итак, 24. Когда Иисус исцелил тот человеку, тот слепой человек, он окрестил двум частям. Сперва он ему, ну, исцелил частично. И он сказал, 24 стих, я вижу проходящих людей, как деревья. Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелил и стал видеть все ясно. Почему двум частям? Я думаю, что это все является прообразом действия, работы Божьей с человеком. Вот. Он исцеляет человеку в этом жизни, чтобы дать нам, ну, зрение. То есть он откроет в наших глазах к истину, принимаем крещение. А полное зрение мы только получаем в Царстве Божьем. Итак, мы говорим о том, что у нас есть истина. Да, у нас истина есть, и слава Богу. Но истина не значит, что я все обо всем знаю. То есть, в смысле, у вас вопросы о Библии, дай мне, я дам тебе ответ. Нет. Я это видел иногда в нашем литературе. Если у вас есть вопросы насчет толкования Библии, пишите нам, мы будем дать вам ответ. Это первый час только случилось с нами. Что да, мы видим, слава Богу, что мы видим, но не ясно. Итак, когда мы переживаем, ой, тот брат немножко не до конца не понимает, тот сестра еще немножко в заблуждении. А ты тоже? Потому что наше зрение тоже не совсем. Потому что в этом прообразе это только первая часть нашего исцеления. И особо в том, что он не видел людей ясно. Сперва он сказал, я вижу проходящих людей, как деревья. И после этого он видел в 25 стихе все ясно. То есть мы только будем видеть человек, как человек на самом деле есть в Царстве Божьем. Первый час нашей исцеления мы видим друг друга, ну, просто как деревья, ну, проходящие. Мы думаем, что я абсолютно понимаю, кто Лена, я понимаю, кто Олег. Мы видим просто людей, проходящих как деревья. И только в Царстве Божьем, в этом во второй части исцеления, мы будем смотреть на друг друга ясно. И это, я думаю, помогает нам. Это полезное понятие, потому что столько из наших беда и переживания и стресса, это из-за наших отношений с людьми. Думая, что ой, кто это, надо тот человек понять, кто он, кто она, как они. Ты не видишь человека ясно. Ты видишь человека, проходящий людей, как деревья. Это все. Итак, 31. Когда Иисус объяснил, что ему придется умереть, Петр очень не хотел, чтобы это случилось. И почему? Я думаю, намек, почему. В ответ Иисуса, когда он сказал, что 34, возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет, 35, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. То есть Иисус имел в виду, Петр, ты не хочешь, чтобы я умрел на кресте, потому что ты понимаешь, что это значит, что тебе придется и так же. Нет, Петр, я буду умереть на кресте, и ты возьми крест свой и следуй за мною. Не думай, как сберегать душу свою. Итак, почему мы все, наверное, считаем, что ой, я не могу сосредоточиться слишком на распятии Иисуса. Это неприятно. Я, допустим, каждый раз по спутнику Библии читаем, вот, то, что написано, распятие Иисуса, как-то мне неприятно. Ладно, я знаю то, что там написано, хочу побыстрее прочитать. И почему хочу побыстрее? Наверное, потому что подсознательно мы все понимаем, что если он это сделал, мне придется так же делать. И вот разница между тем понятием, которое есть у православия, у католиков, где Иисус на кресте является икон. Туда мы смотрим. И ладно, это он там, молодец он. А для нас, у кого есть настоящее отношение с ним, факт того, что он там умер, значит, что я, что мне должен и тоже так страдать. Так и есть. И потому что я во Христе. И его дух является моим. То, что случилось с ним, является мост к моему жизни. Мне надо и тоже сострадать с ним. И не просто смотреть на Иисуса, так как далека от меня. И буквальным образом Петр с учениками следовал за Иисусом. Откуда мы это знаем? Не только потому, что иногда в Библии написано, что Иисус шел впереди, и они шли за ним. В 33 стихе написано, что Иисус же, обратившись и взглянув на учеников, сказал. Значит, Иисус был впереди, и он взглянул, обратился на учеников своих. То есть он впереди, они следовали за ним. А сейчас он сказал в 34 стихе, давайте, возьми крест свой и следуй за мною. Они могли бы отвечать, ну мы следуем за тобой. Да, в физическом плане. Буквальным образом, да. Но он сказал, знаете, это не просто вопросы перед всем, как следовать за мной, в смысле рекламировать, что я христианин. Это вопрос взять крест свой и следуй за мной. И это, конечно, сложно. И это абсолютно, ну, призыв к нам. Потому что мы все открыто сказали, что я христианин, я за Иисусом, вот, хожу. Но это не просто вопрос этого. Это значит взять наш крест. То есть они в физическом плане за ним ходили. Потому что он обратился, взглянув на учеников, сказал это. То есть он имел в виду, что это не просто вопрос. Перед всем сказать, что ну да, я как-то уровень культуры, уровень, перед всем я как-то верующий, я как-то христианин. Это вопрос взять крест. И кто хочет взять крест свой? Кто это хочет? Который требуется на самом деле боль, страдания, жертвование самого себе. Кто это хочет? Это одно, как-то ходить за ним, это даже приятно. Но взять крест, это другое понятие. Особо для тех в первом веке, которые это видели. Которые видели людей, ходя своими крестами на место распятия. Потому что римские власти это довольно часто сделали, чтобы пугать народом. И они все это видели бы. Иисус сказал, ну вам надо добровольно это делать. Вау! И следуй за мной. Не просто так. Итак, в одном плане, в одном сторону у нас удивительное ободрение о том, что Бог нас просто-напросто любит, Он будет нас просто-напросто спасать, в конце концов. По милости, по благодати, из-за того, что мы во Христе. В другом сторону у нас огромный призыв, очень неприятный призыв, в этом случае взять наш крест и не просто следовать за ним, а возьми крест свой и следуй за мной. Ладно, у кого есть кое-что добавить? Крест свой, наверное, значит, что у нас, у каждого есть какой-то специальный крест, какая-то специальная слабость, какая-то специальная боль, которую нам надо бороться с этим, наверное. Какое-то уникальное страдание. Я думаю, что это скоро всего так, потому что, поскольку говорим с друг другом, это получается так, что у каждого есть какая-то уникальность, слабость или больной момент в жизни.
Поэтому нужно понять, что такое крест для каждого из нас.
Да, крест свой. Не просто
где-то на крест, а свой крест. И что это такое? Или это страдание, или это может быть служение, или это какое-то усилие, которое ты должен принять. То есть у каждого свое, и это должен каждый человек понять, что это такое. И он говорит, если кто хочет следовать за мной, значит, возьми крест и следуй за мной. Не просто, да, без креста не, ты бесполезен.
Можно отдельно крест отлично, да?
Можно, ну так, многие понимают, да, что крестом, но это не тот крест, да, который надеть на шею. А важно, какой крест ты несешь по жизни.
И исправлять себя, то есть.
Да, это тоже исправлять себя, то есть преломлять, может, свою плоть где-то в каких-то моментах. Ты, может, у тебя есть, у каждого человека есть свои проблемы плотские, да? Конечно. Которые он должен...
Которые он не признает, да?
Может, бывает. Даже так, да. Поэтому я... Ну, и второй момент. Зачем я буду проблемы взять и нести? И следовать за Христом.
Нет, нести это значит исправлять.
Да, а
нести. Просто нести.
Ну да, да, вот нести.
Тебе вот. Тяжело, ты исправляешь, видимо,
идешь. Может быть, крест это тот, что должен человек делать, какие-то усилия. Вот Царствие Божие усилием берется, да, все-таки?
Конечно.
Вот, усилием. Какие-то что-то пройти этот человек должен в своей жизни. Может, это крест. Поэтому я и говорю, важно понять, что такое крест